Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству писателя, священника, богослова, этнографа Сергея Николаевича Дурылина. И внутри этого цикла мы продолжаем беседы с молодыми, талантливыми людьми, которые были победителями, призерами Олимпиады по литературе. Вот одна из таких победительниц, Лиза Хериш. Мы с ней сегодня поговорим о культуре, как молодые люди воспринимают культурные тенденции нашего времени. Об этом пойдет речь. Ну, я бы хотел начать с того, чтобы, может быть, вы рассказали свою историю вхождения в Олимпиаду по литературе. Как правило, эти истории довольно драматичны. Они, может быть, и связаны с победами, но могут быть и связаны с поражениями. И вот как вы пришли к литературе и к Олимпиаде по литературе?
Драматической, наверное, эту историю я не назову, но это очень важный мой выбор, и это очень важное решение, которое действительно очень круто поменяло свою жизнь. И сейчас, когда я оглядываюсь на периоды своей жизни до участия в Олимпиадах и после, я действительно вижу это как два таких разных этапа. И второй этап, наверное, был закономерным, потому что с детства я любила читать, очень любила уроки литературы, это был мой любимый школьный предмет. Но когда в 9 классе меня научили открывать во вроде бы знакомом тексте или в тексте, который читается впервые, когда меня научили видеть в этом какой-то еще один смысл, прочитывать его на нескольких слоях, на нескольких уровнях, то это умение очень сильно на меня повлияло как эстетически, как познавательно, так и, наверное, этически, потому что после некоторых семинаров, после некоторых пар по разбору текстов мир видится совсем иным. И, наверное, это умение я считаю самым важным и самым полезным. И это то самое важное и главное, что я вынесла из такого достаточно долгого участия в Олимпиадах и в филологических каких-то занятиях.
Спасибо, Лиза. Ну а вот когда мы говорим «Олимпиады по литературе», что вам видится вот сразу же? Какая ассоциация, может быть, возникает? Может быть, какое-то событие? Вот что-то, что как бы включает вашу память, ваше воображение?
Наверное, самое яркое событие моей олимпиадной жизни было участие в заключительном этапе Олимпиады школьников в прошлом году в Калининграде. Это был удивительный опыт, это было очень интересно, и я увиделась с огромным количеством интересных ребят из разных регионов. И много общалась со своей командой Москвы, которая просто прекрасная, и в которой есть так много умных, талантливых, трудолюбивых детей. И несмотря на то, что я не взяла Олимпиаду, взять это значит стать победителем или призером, но полученный опыт мне он очень помог в этом году, и мне он помогает до сих пор, потому что это были прекрасные эмоции, очень интересные, очень трудные, пережитые, но я очень рада, что у меня была возможность получить этот опыт и прожить эти дни, и участвовать в этом состязании. Это было очень здорово.
Ну, вообще, подготовка к Олимпиаде и вот вхождение в литературу так довольно основательно. Как-то вас поменяли, изменили ваш характер? Может быть, вы приобрели какие-то свойства, качества характера, которых до этого у вас не было? И, может быть, Олимпиада дала что-то полезное, а может быть, что-то временное?
Я думаю, что одно из больших изменений в моем характере или в том, как я вижу мир, заключается в том, что я стала более внимательно относиться к тому, что я вижу и что я читаю. И у меня появилась постоянная потребность в переосмыслении того, что я вижу, того, что я читаю. Когда я вижу какую-то информацию просто в интернете или в разговоре, то мой слух как будто цепляется за нее, и потом я хочу о ней думать дальше, хочу переосмыслить, понять, почему кто-то так сказал или почему так написали, как это можно рассмотреть вообще на историческом полотне и сразу в точке зрения. Да, да, абсолютно. И более внимательное и вдумчивое отношение к действительности – это важно. Нужно задумываться о том, что ты видишь и что ты слышишь и что ты произносишь. То есть я стала более внимательно относиться к своей речи, потому что мы часто говорим как будто уже сочлененными такими пластами слов. А,
штампы.
Да. А филология, ну и занятия филологии, наверное, учат эти штампы как-то разделять, расклеивать и внимательнее смотреть.
Преодолевать.
Да, что выходит в речи.
Понятно. Ну, а вредного ничего не принесла Олимпиада?
Вредного? Наверное, вред олимпиадного движения может состоять в том, что, постоянно находясь в такой соревновательной и конкурирующей среде, можно начать невольно сравнивать себя с другими, и это может приносить какой-то моральный дискомфорт. Ну, наверное, стоит понять, что, во-первых, самым-самым лучшим все равно нельзя стать во всем, это невозможно, да и не нужно. А во-вторых, что когда олимпиадный путь закончится, а он заканчивается у всех, и вот я в 11-м выпускном классе, даже когда мой олимпиадный такой путь закончится, я, грубо говоря, выйду из игры в качестве участника олимпиад, со мной останется любовь к тексту и интерес тоже к тексту и к познанию чего-то нового.
Есть книги, которые нас меняют. Книги, персонажи, писатели. Есть ли у вас такие книги, которые, может быть, даже изменили каким-то образом вашу судьбу или какую-то линию жизни?
Я думаю, что это трилогия Александра Брунштейн «Дорога уходит вдаль». Это книга, которая была моей любимой долгие годы, наверное, около 5 лет. И я знаю, что у многих людей «Война и мир» — это такая настольная книга, куда они могут обратиться в какие-то сложные моменты, в трудные минуты перед какими-то моральными, нравственными выборами и найти там интересующие их какие-то ответы. И для меня «Дорога уходит вдаль» стала такой же книгой. Когда я читала ее, а я потом ее перечитывала множество раз, я постоянно себя соотносила с главной героиней, с Сашей Яновской, и я как будто взрослела вместе с ней. Я как будто вместе с ней открывала для себя такие понятия, как что такое честность, что такое нравственность, что такое искренний выбор, и что такое правильный выбор, и что он не всегда самый легкий. И в большинстве случаев он как раз не легкий, он тяжелый. И мне очень нравится в этой книге, что вот частная жизнь Саши Яновской, дочери врача, ее семьи проходит на фоне огромных исторических событий. Дело Бейлиса, дело Дрейфуса, голод в губерниях в 1890-х годах, выступления. И эти все огромные события тоже Сашу как-то меняют и готовят ее к взрослой жизни и вырабатывают в ней такие принципы, как необходимость быть честным перед собой и перед другими людьми. И я бы очень хотела повторить уроки Саши в том смысле, что тоже жить честно и тоже не врать ни себе, ни людям вокруг, и всегда поступать согласно своим представлениям о совести, о добре и о зле.
Да, Александра Бруштейн очень интересная писательница, и, как это ни странно, Дурылин вместе с Александрой Бруштейн делал одно и то же дело. В его произведениях появляются довольно часто дети, и дети смотрят таким детским взглядом на мир. Ну и вот, пока вы говорили, я нашел в интернете цитату из Александры Бруштейн, из ее романа «Дорога в никуда». И как раз вот такой взгляд детей на мир, очень яркий, очень необычный, который убирает штампы, в этой сцене виден. И потом я хочу прочитать немножко Дурылина, чтобы вы увидели, что есть некое сходство между вот таким взглядом Дурылина и взглядом Бруштейн, взглядом ребенка на мир, некое остранение, о котором говорил Шкловский. Итак, Бруштейн. Речь идет в этой книге от лица девочки девятилетней, вот самое начало книги, и она рассказывает о своем папе. А я вот именно обожаю задавать вопросы. Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее, лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют вафли, а не вафри? Кто такая Брахмапутра? Хорошая она или плохая? Зачем людям прибивают оспу? Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них дурацкий. Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач, то он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда, очень усталый. Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром, папа приехал домой такой измученный, сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, что мама нарезает ему завтрак на кусочки. У папы от усталости не слушаются руки. Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Папа спит часа полтора. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном на стуле папины очки. Поникшие дужки их, как оглобельки саней, из которых выпряжен конь. Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папино пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами. «Ты тут, пуговица?» «Стой, стой, очки раздавишь!» «Назрели вопросы?» «Ну, сыпь свой крыжовник!» Вот тут наступает мой час. Иногда это полчаса, иногда и того меньше. Папу ждут больные. Но сколько бы их ни было, это самые чудесные минуты. Папа отвечает на мои вопросы серьезно, подробно. Из чего делают стекло? Что такое скарлатина? На иные говорит просто: этого я не знаю. Он, оказывается, знает не все на свете. Но другие, ну, это глупости. На вафли в Афри папа хохочет. Значит, вазелин делают в Азии? И вот в пандан к этому отрывку из Александры Бруштейн Дурылин. У него есть в повести «Сударь Кот» такая развернутая сцена, когда два мальчика приезжают к своей бабушке, монахине Иринеи, и обнаруживают у нее портсигар. И младший брат перед сном говорит старшему: «Бабушка курит, монахиня курит, ужас». Ну, потом выясняется, что в портсигаре сигарет нет. И есть у него еще рассказ такой «Четвертый Волхов», где старая няня Пелагея Сергеевна, это тоже такой автобиографический мотив, вот как у Бруштейн довольно много автобиографических мотивов в этой ее трилогии. Здесь тоже автобиографические мотивы центральные. «Наша старая няня Пелагея Сергеевна», пишет Дурылин, «говорила нам в детстве, что волхвов было не три, а четыре. и даже называла имя четвертого волхва. Я забыл это имя. Но вот что удивительно и невероятно. Вы все это скажете, что невероятно, это было русское имя. И самое простое, обыкновенное русское имя. Нас не удивляло тогда в детстве, что имя четвертого волхва было русское. Нам не приходило на мысль остановить няню и навести справку по библейским архивам. Помню, мы очень с братом радовались, что пришел и русский Волхов к младенцу Христу. И мы только спрашивали няню: «Няня, а почему же он не дошел до Вифлеема?» «А потому что заблудился», — отвечала няня. «А где заблудился?» — пытали мы. «А в лесах, в пещерах, в пустынях-густынях. И дар, что Бог унес, у него отняли злые люди». Брат вздыхал. Он был молчаливее меня. Я спрашивал няню: «А он выйдет, няня, из лесов? Он придет ко Христу?» «Выйдет, милая», — отвечала она. «А когда?» «А тогда, когда дар Нивы приготовит, когда откроется от русской земли праведный путь до Божьего града». «А когда это будет?» «Неизвестно, милый». И вот младший брат в этом рассказе «Четвертый Волхов» находит звезду Рождества. Он смотрит в окошко, окошко замерзло, покрылось снежным узором, он проделывает дырочку, дышит на это стекло и видит в окне голубую звезду Рождества. Вот здесь мы видим, как Дурылин, который знает детей и который, как ребенок, иногда смотрит на мир, довольно близок Александре Бруштейн. Ну, это лирическое отступление. Извините, что вот я вклинился в ваши воспоминания и ваши ощущения текста, который на вас повлиял.
А в «Войне и мире» какие-то герои к вам близки? Или что-то вам было важно? Что-то вас зацепило? Как-то поменяло?
Да. Мне очень нравится в «Войне и мире» сцена с Наташей Ростовой в театре, то, что Шкловский потом назвал «остранением», когда Наташа оглядывается вокруг, и обыденное занятие, такое, как в театре, само театральное представление, кажется ей чем-то совершенно лишенным какого-то смысла. Кажется, что это просто люди выходят на сцену, что-то говорят, что-то поют, потом они выглядят в одну сторону, потом в другую, потому что я тоже иногда испытываю это чувство, когда после какого-то потрясения или какого-то душевного сдвига я оглядываюсь вокруг и понимаю, что то, что окружает меня, совсем неправильное, какое-то искусственное, какое-то неестественное, что так не должно быть. Этот момент какого-то откровения, когда с мира вокруг спадает какой-то слой условности и обнажается действительно положение вещей, это очень важный момент. И Толстой, на мой взгляд, гениально его описал.
А вот если взять двух писателей, такой частый тест, Толстой или Достоевский?
Это очень сложно, потому что сначала я думала, что да, Толстой, несомненно. Потом я прочитала Достоевского прямо залпом все пятикнижие, и дни писателя, и повести, и много исследований, и подумала, нет, наверное, Достоевский. Но мне кажется, что... Ну, если Достоевский говорил о том, что за сердца людей борются Бог и дьявол, то, мне кажется, тоже за сердца и за разум тоже Толстой и Достоевский могут бороться. И в какие-то мгновения мне ближе аналитическая, развернутая мысль Толстого, в которой, кажется, я могу найти истину, а в другой момент мне ближе такое горячее, может быть, несколько болезненное размышления Достоевского, в котором он настолько верит в то, что он пишет, и я не могу в это не поверить тоже. То есть, наверное, я провалила тест, потому что разные моменты мне ближе разных писателей.
Я думаю, что это интересное такое решение. Не Толстой, не Достоевский. Или, может быть, и Толстой, и Достоевский. Но для меня все-таки Достоевский, я даже диссертацию делал по Достоевскому, Толстой мне все-таки не слишком близок к своим назиданиям. Вот. И кроме того, вы начали говорить о Бруштейне, а потом и о Толстом. Мне показалось, что вот эти ваши занятия литературой, подготовка к Олимпиаде, для вас важно понять, что истина, а что фальш. И мне кажется, вот эти занятия как-то обострили ваше ощущение фальш. Или нет? Или я не прав?
Я думаю, что да. Мне кажется, что олимпиадные занятия и такие филологические семинары действительно обостряют какое-то внутреннее чутье, внутреннее ощущение того, что меняется, что неизменно, и что действительно, что истинно, и что ложно. Потому что у меня, наверное, и до занятий филологии тоже были такие моменты, как у героев Толстого, когда кажется, что что-то не то, что жить как сейчас нельзя, что это неправильно, что нужно жить как-то иначе. Но как иначе? Как это найти? Как гармонизировать то, что происходит внутри? И иногда мне кажется, что разбор текстов внимательный, вдумчивый, очень аккуратный и наполненный такой любовью и какой-то верой к тексту, мне кажется, что он иногда помогает гармонизировать и ум, и сердце. И сам анализ текста может быть своего рода гармонизацией приведения. Ну, если считать текст системой знаков, то, понимая его лучше, мы как бы гармонизируем свое отношение к нему.
Вот есть такой типичный образ, метафора, что жизнь — это книга. Ну, вероятно, вы тоже как-то думаете о своей жизни. И вот если эту метафору использовать, что за книга ваша жизнь? Может быть, это какой-то жанр, роман, или рассказ, или повесть, или памфлет, или басня. Вот, ну, вы сами, так сказать, наверное, знаете примерный расклад этого жанра. И вы главная героиня, вы делаете свою жизнь, то есть вы управляете своей судьбой, или какой-то другой автор, ну, вроде Бога, пишет эту вашу книгу?
Я бы сказала, что если бы моя жизнь была книгой, то это был бы такой рассказ с элементами притчи, с темой пути и с темой поиска истины тоже. И, наверное, с недавних пор, может быть, с января, я бы точно стала главной героиней, которая бы взяла течение произведения в свои руки и стала бы точно творцом. Возможно, я была бы героиней, которая потом перевоплотилась в творца и сама бы начала себя вести.
То есть вы бы начали писать текст своей жизни?
Да.
Понятно. Ну вот, уже с несколькими олимпиадниками я беседовал, и я им задаю примерно один и тот же вопрос. Ну, в общем, они интеллектуалы, они, ну, мне так кажется, я в этом уверен, что они будущая элита России. Я думаю, что вы тоже войдете в эту элиту интеллектуальную. Видится ли вам ваше будущее вот, в России недалекого будущего? Сможете ли вы что-то изменить? Или интеллектуал, да еще и гуманитарий в нашей стране не котируется и может даже не найти себе применение?
Я убеждена, что гуманитарий и интеллектуал может найти себе применение. И так как эти самые гуманитарии и интеллектуалы круто изменили мою жизнь, рассказав мне и показав мне, что такое олимпиадная среда, что такое литература и что такое филология, я уверена, что я была бы счастлива продолжить их дело или заниматься тем же самым и открывать тоже другим людям и, вероятнее всего, детям прекрасный мир текста, потому что я уверена, что если это так изменило мою жизнь, то это может изменить что-то другое. И я, наверное, желаю каждому найти что-то, что так здорово и так круто изменит все в его жизни, начиная от отношения к книге, заканчивая отношением к жизни. И мне кажется, что я смогу помочь.
Вы хотите такой преподавать?
Да,
преподавать
я
литературу.
Очень рада. Да.
Понятно. Ну вот с олимпиадой чаще всего связано понятие «успех». А русская литература вообще это понятие, можно сказать, игнорирует. успеха в русской литературе нет. Все литературные герои в русской литературе, как сейчас говорят, лузеры. И вообще русская литература, как считают некоторые, и даже, можно сказать, многие, она уже не нужна. То есть она мешает этому пути к успеху. Может быть, вообще русскую литературу стоит отменить и заменить ее на литературу современную. Потому что как бы эта русская литература, она вводит детей в состояние депрессии, стресса. И она в этом случае не нужна. Как вы относитесь к такому мнению?
Ну, это достаточно интересное мнение, учитывая то, что многие современные литературные тексты, которые я считаю хорошими современными текстами русской литературы, там тоже герои не очень успешны. И учитывая то, что если мы говорим о русской литературе, такой великой русской литературе, о таком школьном каноне, литературе 19 века, 20 века, то интересно заметить, что когда писатель вроде бы хочет сделать своего персонажа успешным, то это воспринимают как прямое руководство к воплощению в жизни, как, например, читатели Чернышевского. То есть, получается, мы все воспринимаем слишком буквально, и поэтому такая беда, что дети впадают в депрессию, и литературу нужно отменить. Но мне кажется, это непродуктивный подход, потому что, ну, если мы запрещаем все, что нас обгоняет в депрессию, все, что причиняет нам боль, какое-то моральное неудобство и стресс, то можно отменить жизнь. Но это путь в никуда. И лучше, наверное, из этого стресса и из этой... Ну, опять же, подумать, почему это влияет меня в депрессию. Потому что то, что описывается грустно, потому что герой не может быть успешным. То есть я обязательно должен быть успешным, и если я не успешен, то все, жизнь заканчивается. Но понятно, что даже если мы верим в то, что каждый может быть успешным, видимо, в том понимании, в котором вкладывают люди, которые хотят отменить литературу, но все же не могут быть успешными. То есть у кого-то все равно неуспех, депрессия, стресс, и все ужасно. Но мне кажется, что литература может стать как раз тем, из-за чего не будет ужасно на фоне стресса и жизни, которая требует от нас успешности, и которой успех мы не можем ей предоставить.
Я вообще скептически отношусь к воспитательной роли литературы. Чаще всего люди, которые говорят в таком духе, вот как я представил, они ориентируются на то, что литература может воспитать. Боюсь, что литература никого не воспитывает. И это, пожалуй, самая такая малозначащая функция литературы. Но все-таки литература для вас, что это? Это как бы учебник психологии. Вы узнаете людей, когда читаете какие-то интересные, сильные книги. Это дает вам некоторые модели поведения. Ну вот я всегда говорю, что жизнь – это плохая литература, потому что мы все время сталкиваемся с ситуациями, которые уже описаны в литературе. Но описаны гораздо более ярко, более живо. И человек, который много читает, он с некоторым разочарованием сталкивается в жизни с теми же самыми ситуациями, которые в литературе описаны гораздо лучше. Жизнь в этом смысле менее разнообразна, чем литература. Но, вероятно, вы литературу понимаете как-то по-своему, как-то иначе. И вот что вам дает литература с точки зрения какого-то жизненного опыта, жизненных уроков, не обязательно воспитательного характера?
Ну, вы говорили про то, что литература помогает познать людей и дает какие-то модели поведения, а в моем случае я скорее эту функцию свела бы к самопознанию. То есть, когда я остаюсь наедине с книгой, и когда ее читаю, я лучше скорее не мир познаю или мир, отраженный в литературном произведении, а скорее лучше познаю себя. И это такой очень интересный опыт самопознания, самоанализа. И книга так или иначе как-то отражается во мне. Очень классные слова про то, что все, что было в жизни, уже было описано в литературе, но было описано лучше. Вероятно, это так, потому что... И, наверное, именно с этим связан такой эффект узнавания, когда при прочтении какой-то книги появляется мысль: «О, это же про меня!» Или «О, это же там про кого-то моего знакомого, это уже все было, да, точно!» То есть книгой как бы подтверждается уже существующая реальность, и книга становится такой более авторитетной реальностью. Она как бы запечатлевает уже события, произошедшие, и дает им еще раз право на существование. У меня так, например, было с романом «Счастливая Москва», когда там описывается жизненный принцип Москвы, что вот она хочет потухнуть у чужой кровати абажуром. В общем, она хочет быть тем, через что все существует и все работает, этим веществом, через которое вливается в мир жизнь и остается играть. И это как-то было мне настолько близко, что я подумала: да, Москва Чеснова, это же как я, как такое вообще возможно? Ведь этот роман был написан так давно, но он так соответствует мне. То есть мои какие-то жизненные принципы, возможно, даже не так четко сформулированные, как будто получили подтверждение. И, ну, это опять же функция самопознания и самоподтверждения. Вот. Ну, не самоутверждение.
А вы Москву любите, да?
Роман или город?
Город.
Очень сильно, да.
Вы москвич?
Да.
В первом поколении или еще раньше?
Еще раньше.
Ну вот я тоже в третьем поколении москвич, и опять нужно вспомнить Дурылина. У него есть такая книга «В родном углу». Он родился в Москве, в Плетишках, рядом с Пушкиным. Там их дворы соприкасались, собственно говоря. В Богоявленском соборе крестился в одной купели с Пушкиным. И вот «В родном углу» он описывает Москву очень... очень так ярко. Он еще застал Москву белокаменную. Это на самом деле не образ. Она была реально белокаменной. Потом в 30-е годы эти здания сломали и заменили вот уже на такие серые здания сталинского типа. Вот. И он еще описывает такую православную Москву, когда в Пасху начинает звучать Иван Великий, колокол Ивана Великого, и потом это все подхватывает эти колокола разных церквей. Возникает пасхальный перезвон. Он любил слушать Чехов, Лермонтов, и даже он говорит, что вот там можно было за 5 копеек хорошо пообедать в Москве, дает такие расценки вот времен начала века. Советую вам очень почитать, раз вы такая истинная москвичка. Но вот в связи с тем, что вы говорили, есть некоторая опасность. Вот меня она тоже иногда волнует. Если человек так любит книгу, кстати говоря, Дурылин, он как-то фантастически читал быстро и проглатывал книги. Книга «Ер», книга «Фак». Есть опасность, что человек становится таким книжным, даже книжным червем. То есть он смотрит на мир через литературу, через искусство. И это не дает ему жить непосредственно. Жизнь как бы получается таким мутным зеркалом. И сквозь стекло литературы он смотрит на жизнь. Как вам кажется, такой опасности в вашем случае нет?
Это интересный вопрос. Вероятно, опасность есть. Потому что каждая новая книга и каждый приобретенный опыт, если мы говорим про взгляд на жизнь через такое стекло, то каждая новая книга — это как бы еще один оптический слой, и этот слой линз может становиться просто бесконечным. И, наверное, нужна какая-то осознанность, чтобы убрать эту линзу, потому что, на мой взгляд, все-таки эту оптику можно убрать и смотреть на мир как-то тоже таким взглядом. Ну, если вернуться к разговору о Толстом и о странении, то эту практику можно воспроизводить, откидывая литературоцентричную оптику, такой угол зрения. Поэтому, на мой взгляд, это возможно.
Ну, там о странении разные. Ну, то он смотрит на мир так, глазами лошади холстомера, то девочки-малашки с печки на Кутузова и Бениксена, то там глазами простеца Гера. Это как бы некий такой вот, мне кажется, не очень жизненный образ. То есть это хороший литературный прием, но для жизни не подходит.
Вероятно, да.
Ну, а вот с точки зрения образования, я уверен, что вы не во всем удовлетворены современным образованием. И вот сейчас коронавирус кругом. Все перешли на онлайн, вот, и, может быть, это хорошо, вообще не нужно, чтобы дети ходили в школу там, или в институт. Пусть все будет онлайн, и полезней, и, может быть, меньше каких-то волевых психологических затрат, и есть еще способность выбрать, вот, онлайн посмотрел, этот приятный человек, его можно использовать. А этот неприятный человек, говорит, какой-то чушь, его отсечем. И в этом смысле литературу тоже можно изучать онлайн. Как вам кажется?
Конечно, литературу можно изучать онлайн, и учиться можно онлайн, и это удобно. Но, во-первых, мне кажется, что все-таки детям младших классов лучше занятия с другими детьми, потому что школа, помимо там прямой образовательной функции, это еще и важно по социализации, он детям необходим, потому что когда ребенок один сидит там в комнате и просто слушает преподавателя по скайпу, то он не развивает свои вербальные функции, он не учится слушать других и взаимодействовать с другими детьми, там, и слушать их, и участвовать в каких-то дискуссиях. И именно поэтому, например, филологический семинар, который здесь Голицына, это совсем не то же самое, чем изучать какой-то этот текст дома, одному сидя там в своей комнате и подчеркивая важные слова. Дело даже не в том, что это скучно или не скучно, хотя, вероятно, это тоже имеет значение, но в том, чтобы слушать точки зрения других детей и соотносить их со своими, соглашаться или не соглашаться, и, ну, можно не соглашаться в смысле, что в споре рождается истина, но в дискуссии по поводу текста тоже точно могут родиться мысли, которые не возникнут, когда я сижу одна. И плюс педагог, который направляет дискуссию в нужное русло и сообщает какую-то дополнительную информацию с высоты своего опыта и своих знаний, тоже повышает коэффициент полезного действия этих занятий. Поэтому, хотя очень поддерживаю идею онлайн-занятий и сама много времени трачу на поиск и на освоение какой-то информации, которая есть в интернете, я считаю, что все равно занятия офлайн незаменимы.
Как вы относитесь вообще к провокации? Потому что здесь все-таки довольно много таких провокационных занятий. И, ну, вот, мне кажется, один из моих методов – это тоже такая провокация. И не все эту провокацию принимают. Как вам кажется, имеет это смысл? Нужно это вообще? Или все-таки это отталкивает от литературы?
Я думаю, что провокация нужна. Потому что даже те произведения, которые великие, там, школьный русский канон и прочее, все они, ну, или большинство из них были в какой-то мере провокацией, в какой-то мере чем-то новым, формально или содержательно, в то время, когда они писались и когда они публиковались. И несмотря на то, что вообще образование по природе своей достаточно консервативно, потому что, ну, нужно будущим поколениям передавать уже что-то сформированное, сделанное, и сущей литературы написанное, и что филология не самое динамичное направление, там, олимпиадное, учебное, какое угодно, научное, мне кажется, что как раз такие новые практики, даже будучи провокационными, они поднимают интерес, и они тоже позволяют посмотреть как-то иначе, ну, даже методику анализа, если мы обратимся к сегодняшнему занятию.
Ну, надо сказать, что Дурылин был известный педагог. Он воспитал Сергея Фуделя, Кирилла Пигарева, который был директором музея Тютчева, правнук Тютчева, Игоря Ильинского. И у него был странный метод, вообще говоря, подхода к ученику, даже уроков. Они иногда с ним играли. Вот. То есть он начинал какую-то игру. И он был хорошо знаком с историей, и с литературой, и даже к математике готовил нескольких своих учеников. Но вот если вы как бы представляете себе дальнейшую жизнь, дальнейшую профессию, как профессию педагога. Вот я всегда разделяю педагогов на два класса. Педагог-воспитатель и педагог-предметник. И вот я себя отношу к предметникам, потому что воспитание не моя сильная сторона. А вот вам представляется, ну, вероятно, вы литературу собираетесь преподавать, вам представляется, как это ваша будущая деятельность? Вы исподволь будете воспитывать, или все-таки вы будете давать некие сведения или какой-то особый взгляд, который заставит детей иначе мыслить? Как вам это все представляется?
Мне кажется важным преподнести предмет, информацию и сведения так, чтобы после урока у ребенка осталось какое-то желание продолжить в этом направлении что-то делать. То есть не чтобы там прошло занятие или урок, и все, на этом моя роль как бы закончена, я все сделала, что могла. Я бы не хотела воспитывать в том смысле, в каком пытаются воспитывать с помощью литературы школьные педагоги, мне кажется, что это только отталкивает. Но я бы точно хотела стать тем человеком, который может заинтересовать, вдохновить и как-то помочь, чтобы я могла затем помогать, продолжать это, но чтобы ученик это делал уже сам. Потому что это именно то, что произошло со мной. И мне кажется, что это самый полезный и продуктивный для преподавания путь — заинтересовать и дать достаточно энергии, дать такой импульс для дальнейших самостоятельных познавательных поисков в предмете.
Ну, поскольку вы любите книги, то здесь еще некоторая опасность возникает, как мне кажется. Когда мы так активно входим в книгу и вообще в культуру, возникает впечатление, что герои, персонажи становятся как будто бы нашими хорошо знакомыми людьми. Они становятся более реальными, чем реальные люди. И мы с ними живем, как вот с нашими родственниками. У вас не так?
Ну, скорее нет. Скорее, наоборот, я против такого подхода, по крайней мере, в педагогике точно отрицательно отношусь к такому подходу, когда герои начинают оцениваться вот с этой точки зрения, как будто мы с ними живем, как будто они наши соседи. И поэтому на уроках литературы у меня часто случались такие конфликты с преподавателем на фоне того, что моя учительница пыталась как-то объяснить поступки героев, их мысли и вообще их образы, оценить с такой житейской точки зрения. Он сделал это плохо, потому что и вот из-за таких плохих качеств, из-за таких плохих характеристик, которыми он обладает. И я постоянно вмешивалась и говорила, что нет, это же образ, это так.
Смысл, что образ пишется в литературе для определенного смысла.
Ну да, что это реализация какой-то авторской концепции, задумки, и мы не можем просто выдергивать рождение героя, выдергивать из этой авторской концепции и начинать осматривать его со всех сторон, как соседа или как там брата.
Я называю соседа по лестничной клетке, да? Да. Когда герою инкриминируются какие-то там пороки, он совершает поступки неправильно. Я здесь полностью с вами согласен. Но вот Бахтин говорит, что все искусство состоит из границ. Писатель или художник не на пустом месте творит. То есть его высказывание – это некий диалог с другими писателями, поэтами, художниками. И эти границы все время соприкасаются. То есть литература связана с живописью, допустим. Живопись, может быть, связана со скульптурой, с архитектурой. Вероятно, и у вас есть какие-то смешанные искусства, которые каким-то образом соприкасаются с литературой. Может быть, вы скажете что-то в этом духе, то есть, вот, скажем, что в других искусствах вам важно, и как это соотносится с литературой?
Мне кажется, что в последнее время, в последний век вообще, на литературу влияет кинематограф очень сильно. И так как я и кинематограф люблю, и достаточно много фильмов смотрела, и раньше вообще думала, что мое будущее будет как-то связано с драматургией, что я буду как-то связана со сценариями. Сейчас мне интересно сравнивать непосредственно сами сценарии и современную прозу, потому что мне кажется, что большая часть современной прозы строится по таким абсолютно кинематографическим законам. Мне интересно представлять, как то или иное произведение может быть экранизировано, и как тот или иной автор сознательно или бессознательно применяет какие-то монтажные приемы. Мне кажется, это очень интересно, и переосмысливать текст, написанный текст на бумаге, представлять его воплощенным на киноэкране или представлять его реализованным с помощью монтажа, мне кажется, это очень интересно.
Ну и вот последний вопрос, и с этим, мне кажется, тоже характеризует нашу эпоху. Вот я называю нашу эпоху клиповой. И вообще клиповое сознание возникает. Люди не могут сосредоточиться на тексте больше, допустим, 2 минут. И перед ними все время должны мелькать картинки. То есть они уже мыслят не книжным образом, а кинематографическим. Как только замедляется вот этот вот ритм картинок, они сразу теряют внимание. И литература в этом смысле тоже меняется. Кинематография просто накладывает это клиповое сознание на литературу. Как вам кажется, это хорошо или плохо? Или, может быть, так и надо, и человек и должен все время, чтобы у него перед глазами эти картинки мелькали? То есть, если какое-то объяснение, то обязательно слайды. Чем больше слайдов, тем больше информации. И человек не может остановиться. Информационный поток его просто давит. И он тонет в этом информационном потоке. Не опасно ли это, как вам кажется?
Ну, при этом я бы отметила, что такое академическое, элитарное киноискусство, ну, искусство, которое претендует на какие-то премии и прочее, оно все-таки довольно неспешное. В пример могу привести недавнего ирландца Скорсезе. Очень неспешный фильм с очень тягучим, медленным повествованием, абсолютно романным. Мне кажется, что нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Ну да, это процессы, которые действительно есть. И действительно кино может наглядно демонстрировать изменения в том, как мы воспринимаем информацию, и в том, как нам требуется какое-то более наглядное, постоянное подтверждение, какое-то визуальное репрезентация того, что мы видим, того, что мы чувствуем. Мне кажется, по этой же модели строится и диалог, и в прозе, ну, вообще в литературе, и в кино. Он должен быть резче, он должен быть нагляднее, и я думаю, что это влияет на нашу речь, ну, понятно, что мышление, да, клиповое. Мне кажется, что это просто способ выжить и в информационном пространстве, потому что если взять человека такого с мышлением, грубо говоря, 19 века, то он просто не справится с таким глубоким анализом всего информационного потока, потому что он слишком разнородный, и есть 2 пути. Либо из всего этого информационного шума выбирать очень какую-то узкую область и относиться к ней внимательно, либо отгородиться и воспринимать только...
И бежать.
Да, и бежать. Mm-hmm. Мне кажется, филология как раз тяготеет, видимо, к первому, потому что мы работаем с текстами очень-очень бережно. И там, когда в лирике разбирается, допустим, звуковое содержание, то мы как раз как бы противостоим современному мышлению. Ну, получается, что это может быть хорошим опытом приобрести мышление немножко иного типа, иного времени. Так что это тоже можно добавить к плюсам филологии.
То есть, как вам кажется, интеллектуалы нового времени, интеллектуалы вот этой эпохи, они должны погрузиться в текст, в жизнь, в мысль, то есть замедлить этот клиповый поток. Другими словами, они воплощают методы XIX века, скорее, то есть такую традицию. И с этой традицией они связаны, получается. Или все-таки они могут мыслить быстро, использовать это клиповое мышление, отсекать все ненужное.
Но в начале эфира мы говорили про то, что в этой самой русской литературной традиции герои-лузеры, ну, видимо, современные интеллектуалы, которые будут исключительно опираться на методы XIX века, делать явно не то, что сейчас требуется для понятия успешности, там, многозадачности, продуктивности. Проще это да, они останутся неуспешными людьми. Но, возможно, в этом и состоит трудность совместить оба пути мышления и, ну, отсекать точно что-то нужно. Тем более в огромном информационном поле совершенно не все является полезным и нужным для такого вдумчивого анализа. То есть нужно обрести навык и понимать, что полезно и что требует внимания, а что нет.
Да, Лиза, скорее всего, вы правы. Я, в общем, с вами согласен. У нас шел разговор о анализе текста и о детском восприятии, таком непосредственном восприятии жизни и литературы как проявление этой жизни, как текста. И мне хочется опять закончить нашу передачу словами Дурылина. Он был настоящим педагогом и, мало того, написал довольно много статей о педагогике и сотрудничал в журнале «Свободное воспитание». И вот одна из статей называется «Вечные дети». Мне кажется, это очень точно вписывается вот в тот наш разговор, в том числе и разговор о вашей любимой книге Александры Бруштейн, как нужно воспринимать жизнь, как нужно понимать эту жизнь, как дети. Что пишет Дурылин? «Быть вечными детьми – вот главный завет воспитания, одинаковый для воспитываемых и для воспитывающих. Но быть вечными детьми невозможно, скажут нам. Да, навсегда остаться детьми не во власти человека, но сохранять в себе неприкосновенным чистое, великое, вечно детское начало возможно. Его сохраняли в себе все, кто был истинно свободен и прекрасен. Величайший христианин и счастливейший из людей Франциск Ассизский был вечное дитя. Пусть идет неустанно вперед работа нашего сознания, в детстве детям недоступная. Пусть сознание крепнет и достигает истинного могущества. Но пусть сознание не умаляет у нас того вечно детского начала, которое есть начало истины и совершенства. Пусть это вечно детское начало светит в нас своим божественным светом, весельем, радостью и правдивостью истинно детской. Говорят, как о признаке человеческой слабости, неразумности и упадка, он впал в детство. Следовало бы говорить наоборот, о возврате к первоначальной, чистой, хотя и бессознательной мудрости и веселью, когда говоришь про кого-нибудь «он впал в детство». Забывают, называя себя христианами, что если не впадешь в детство, не войдешь в Царство Божие. Любимый ученик Христа Иоанн, столетний старец, впавший в детство, повторял беспрерывно простые слова, выражавшие все учение Христа «любите друг друга». Но не был ли этот впавший в детство старик мудрее мудрых и в детство не впавших? В детстве и глубокой старости мы как дети, но тогда-то мы счастливее всего. Не следует ли нам ради нашего счастья и всю остальную часть жизни оставаться детьми? Не следует ли нам быть вечными детьми? Вся задача воспитания в том только и состоит, чтобы детей сохранить детьми. А вся задача жизни только в том, чтобы в юности и в зрелости, и в преклонных годах оставаться детьми, а в старости впасть в детство. Или вечное детство, или вечная старость, другого исхода нам нет. Но если мы сами так мучительно далеки от светлого детства человеческого духа, то не отнимем его хоть у детей. Пусть воспитатели и учителя запомнят слова Христа к ученикам, запрещавшим детям подходить к Нему. «Не препятствуйте детям приходить ко Мне». Разве не ясно, что они относятся к современным воспитателям и учителям? Разве не слышно в них «не препятствуйте детям приходить к совершенству»? Конец цитаты. Дурылин здесь удивительно современен и актуален. Эти слова нужно обратить к современным учителям.
Спасибо, Лиза. Мне кажется, очень интересный разговор получился, и я думаю, что радиослушатели будут заинтересованы, им будет интересно вот это новое понимание молодых людей, понимание искусства, литературы, жизни даже. И мне кажется, такой взгляд всегда необычен, всегда интересен для всех поколений радиослушателей. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.